дорогие братья и сестры, Евстафину не в обиде. Поэтому, скажем так, сегодня празднуем пророка Божьего Илии, храм которого... И, конечно, мать терпела такое вот разорение. И, соответственно, какое-то время назад вообще никто не знал, что это было с точки зрения церковной. То есть церковная история, она была предана забвению. И, соответственно, скажем так, это место, оно было так, немножко попираемо, с точки зрения именно памяти. И, соответственно, на острове был храм или пророка, который, к сожалению, сгорел вследствие халатности, вследствие, скажем так, такой вот бесхозности, потому что носители веры поумирали, там до 50-х годов там читали часы, несмотря на то, что священников репрессировали еще до войны, а читали часы в этом храме давно, то есть, получается, где-то вот. Ну вот старые пожилые машазеры мне рассказывали, что там в этом храме были иконы, стояли книги, то есть люди туда приезжали на лодках и, соответственно, совершали какие-то службы, которые могут совершать миряне. Ну и, скажем так, ну все остальные вот как бы здесь богоборцы местные, они смотрели на это сквозь пальцы. Но тем не менее, когда началось новое время, к сожалению, скажем так, такая расслабленность, отсутствие религии вообще какого-то либо взгляда, оно привело к тому, что храм сгорел. Значит, а храм этот возник, и все получается, его в 1553 году, он был воздвигнут. Потом, вероятнее всего, что в 1582 году тут было разорение, не сказано, что храм сгорел, не сгорел, но, скажем так, по практике, то есть могли его и сжечь. И получается он, то есть потом этот храм, он долго существовал, до 1870-х годов, потом он был полностью перестроен. И тоже вот храм Ильи Пророка, там был монастырь, преподобный Асаф Машазерский там подвязался, и, соответственно, с братьями. И вот как бы монастырь, конечно, потом во времена Екатерины был упразднен в приход, и, соответственно, скажем так, стоял приходской храм, который был очень востребован. И вот получается, понимаете, мы все сопричастны тем машазерам, тем людям, которые вот жили, до революции, совсем недавно, до революции. Фактически это, скажем так, вот 910-й год, 917-й еще, там службы, 20-й, наверное, годы еще служили во всю службу, понимаете. И также, вот понимаете, священник, вот послужив раннюю службу, может быть, здесь, либо там, вот на Илье Пророка, и приехал в Серафимо-Саровский храм, уже помогать на поздний, потому что нужно было два священника для совершения двух литургий. Получается, тут машины, очень так вот вместе, рядом стоят Серафимо-Саровский праздник и Илья Пророк праздник. И получается, вот обязательно два священника тут были. И, соответственно, вот как бы один утром послужил в Илье Пророка, приезжал помогать исповедовать на поздний, потому что Серафимо-Саровский был большой храм, из города приезжали, машина на тот момент было 280 человек где-то жило. До революции, понимаете, вот мы сопричастны тем людям, которые вот сейчас, они живы, эти люди, они же не умерли, умерли их тела, а их души живы, понимаете, они на нас сейчас смотрят там, с неба, и радуются, понимаете, и, соответственно, вот такая вот история, связь небесной церкви, связь земной церкви, понимаете, мы же когда-нибудь тоже умрем, как к ним придем, а может быть, они за нас ходатайствуют, понимаете, может, они за нас Богу слово замолвят. Понимаете, вот какая это серьезная вещь. Казалось бы, пришли, вот столкотни тут постояли, вроде помолились, вроде нет. А на самом деле это очень важно. Понимаете, вот мы, получается, делаемся сопричастными тем, кто вот жил раньше. Понимаете, вот те, которые у Бога, и они спасены многие, из них машазеры. Понимаете, вот, и они, может быть, за нас тоже вот примут, вот пойдем мы на тот свет, а там, экзамены тяжелые у нас будут. А на экзаменах вот нам, может быть, как-то помогут эти святые люди, которые не канонизированы, но они там, потому что они знали, это как бы получается, мы с ними родня получается духовная. Понимаете, вот это очень важно, потому что когда современный человек, он как бы все эти вопросы откладывает в долгий ящик, а потом, знаете, начинается, когда, знаете, как стрекоза по прыгуне, лето красное пропело, а уж когда зима, а уже поздно, уже не подготовлен. Муравей-то всю свою жизнь он радовался, он тоже получал удовольствие от жизни. Когда некоторые говорят, вот, муравья, это так трудно. На самом деле муравей получал радость больше, чем стрекоза. Потому что муравей, он был в состоянии такого бодрствования, он был не в состоянии расслабленности, он контролировал свою жизнь, он контролировал свою душу, он контролировал свои, слабости души, понимаете, он боролся с ними всю жизнь. он представлял из себя, как вы понимаете, такой вот, скажем так, боевой отряд вот людей, которые Богу нужны. Вот Богу нужны люди, которые как вот вместе, как вот в течение всей жизни научились собранности, научились, значит, быть как вот как на посту все время, понимаете, как вот солдатики, как в армии, понимаете, вот человек, он тоже радуется жизни. И, значит, то есть он умеет интеллектуальную радость получать от, значит, того, что он как бы вот послушается Богу, от того, что он умеет, чтобы его все вот эти вот внешние обстоятельства над ним не давлели. Понимаете, то есть вот это надо, этому надо научиться, этому надо долго учиться, понимаете, вот Илья Пророк, вот он это умел уже с младенчества, ну не с младенчества, но отрочества уже, понимаете, он в отрочестве ушел уже в пустыню, и, значит, для чего? Для того, чтобы себя в жестких условиях скрутить так, что вот все эти страстишки все вот держать в кулаке, понимаете, он умел это делать, он учился этому. Понимаете, это не все, знаете, приходит, ну, скажут, некоторые говорят, ну, вот, конечно, Сергий Радонежский, ну, у него такие родители, у него такие родственники, конечно, они особенные люди, у них кровь другая в жилах течет, у них позвоночник, вместо позвоночника металлический каркас вставлен, а вместо крови ртуть течет, знаете, вот, понимаете, вот, а мы вот какие, мы же слабые, у нас все, понимаете, вот это очень важно, понимать, что ему так же трудно было, как и нам. Может быть, труднее даже, потому что он на себя возлагал труды больше. Понимаете, он погрузил себя в ситуацию отсутствия сна, отсутствия жилья, отсутствия одежды, отсутствия питания. Понимаете, вот ситуация такая, вот ворон приносил ему пищу, понимаете, потому что видя Бог, видя то, что вот он вот-вот умрет от голода, Илья Пророк, вот-вот умрет, понимаете, вот его вот как бы ворон даже, вот ворон носил хлеб, понимаете, вот даже не живая, даже вот природа неодушевленная, ну, одушевленная, но вот, скажем так, вот неразумная природа, животный мир даже обратил внимание на подвиги вот Ильи Пророка, понимаете, вот, и очень, то есть, понимаете, он такой вот был человек, который вот как святыми не рождаются, святыми становятся. Понимаете? И мы все, вот если будем представлять из себя вот такой вот некий боевой отряд людей, которые борются со своими страстями, которые стремятся их победить, которые бодр, вот человек, который, понимаете, в состоянии бодрости. Значит, вот он даже если смотрит телевизор, вот случилась беда, сразу побежал беду исправлять. Не то, что махнул рукой и перевернулся на другую сторону дальше в лености своей. Понимаете? Православный христианин никогда не может принимать ванну долго. Никогда не может принимать ванну. Разве что если телу нужно укрепиться, телу нужно пропарить. Но так, чтобы человек лег, погружал себя в ванну, этого не бывает у православного христианина. Потому что он все время в состоянии бодрствования, все время в состоянии делания. Все время у него нет праздных времен. У него, значит, состояние праздности отсутствует. Он все время что-то делает. Он все время чем-то занят. Если он не работает, он что-то читает. Если он что-то не читает, он работает. Если он совсем устал, он ложится и спит. Либо он молится. Понимаете, вот нет такого, не должно быть. Понимаете? И, соответственно, император Константин Великий, он на это все посмотрел, и у него было великое удивление, когда он, будучи 17-летним отроком, когда он, будучи прикрывая спину Диоклетиана, когда они воевали с варварами, он с великим удивлением увидел, как вот этих вот христиан, вот этих трудяг, вот этих воинов, которых вот выставь заставу из христиан-воинов, их всех вырубят до одного человека, а они не сдадут территорию, они не сдадут рубеж. Они вот совершенное презрение к смерти, постоянно чем-то заняты. Значит, на посту христианина никогда не найдешь спящим. Потому что он всегда бодрствует, то есть вот такие, как по его пониманию, империи нужны были такие люди. А Диоклетиан со своим фанатическим язычеством набросился, понимаете, вот на это, понимаете? Ну кому мешали священники в советский период? Ну, в большевистский период, ну кому они мешали священники? Ну какую они угрозу представляли, понимаете? А к сожалению представляли, потому что, к сожалению, значит, для небольшого количества коммунистов, большинство коммунистов, у них, в принципе, идеи были христианские, близкие христианцы, очень близкие. Но как бы верхушка, у них был какой-то вот в голове непонятный туман, то ли языческий, то ли сатанинский, понимаете, вот этот мавзолей, вот это совершенно чуждое по архитектуре, вот это устройство на площади, на Красной площади, совершенно архитектурно не вписывается. Понимаете, культ Мавзола, вот этот вот странный культ Мавзола, вот этого царя Мавзола, которому, значит, головы его врагов вложили в мавзолей, и ложе свое предсмертное он устроил на головах своих врагов. Понимаете, и вот мавзолей Ленина, понимаете, вот, ну, скажем так, вот зачем Святодуховский собор вот у нас? Понимаете, ну, с точки зрения хозяйственной, ну, замечательное сооружение, 50 на 50 метров, стены полтора метра в толщину. Огромное сооружение. Ну, используйте вы его в своих целях, на народное, для народного. Это народное достояние, так возьмите и используйте. Нет, надо камень на камень не оставить. Все разрушить. Разрушим до основания. А затем не особо много построили. Понимаете, вот, строили, усилий масса было положено. Понимаете, как в космос начали отправлять космонавтов, а все равно не устояло. Понимаете, потому что вот цемента нет. Вот камни устроены, камни вот построены, вот стукни в эти камни. Цемента нет, вот пошатнулось здание и рухнуло. Понимаете, а такое было здание. Да потому что, понимаете, потому что вот закваска, вот это вот этой закваски нет, понимаете, смысла нет. Понимаете, у нас у всех смысл должен быть. Смысл. Зачем мы государство строим? Чтобы в этом государстве мы могли спасать свои души. Чтобы имели возможность, чтобы не было вот это государство такое, знаете, расслабленное, где порог введен в закон. Понимаете, как, к сожалению, в европейской цивилизации. Порог уже введен в закон. Они еще сопротивляются. Но пройдет 50 лет, там будет Содом и Гоморра. Понимаете, Содом и Гоморра. А потом и у нас будет Содом и Гоморра. Потому что у нас оттуда мы получаем вот это вот все, понимаете, к сожалению. Значит, поэтому, соответственно, вот мы малое стадо. Мы должны сопротивляться, но каким образом? Не злиться, не злобиться, а в своих душах, вот как бы обращая внимание на святых. Значит, как они жили, как они себя скручивали, как они, смысл жизни, чтобы человек в этой жизни научился послушанию Богу, потом сдал экзамены, и Бог дальше уже как Господь решит, дальше человек может дальше развиваться как-то, уже в ангельском мире может быть, понимаете? И вот эта история, вот эта традиция развития человеческих душ, вот мы должны вот эту эстафету перехватили в свое время, преподобный Асаф Серафим Саровский, до него преподобный Асаф Машадерский. Вот, значит, и мы тоже тихонечко должны эту инициативу, вот и эстафету эту перенять, и нести ее дальше, и передать своим детям как-то передать, понимаете? А это очень важно. Тогда в этом будет смысл, понимаете? Смысл в том, что в храме человек спасается, понимаете? Без храма сложно, можно, но сложно. Вот мы в облегченном варианте. Нам не надо пещеры копать, нам не надо, значит, раз в три дня есть, значит, там, или раз в неделю, как вот пророк Илья. Значит, а нам достаточно хоть и утром, вечером хотя бы молитвы читать, хотя бы посты соблюдать, хотя бы, скажем так, вот каким-то образом в церковь ходить, вот раз в неделю, понимаете? Вот. Значит, 6 дней делать дела свои, 7-й день Богу посвящай. Поэтому, скажем так, и здесь и все и построено, понимаете, ради того, чтобы народ исполнял закон. Храм-то построен не для священников, не для епархии, не для патриархии, а чтобы народ Божий исполнял закон. Чтобы 6 дней делать дела, 7-й день Богу посвящал. Вот этот храм построен здесь для этого. Понимаете? И поэтому, соответственно, давайте, как бы, ну вот знаете. Поэтому, ну а история возникновения вот этого вот помещения, скажем так, видите, значит, Илья Пророк у нас, значит, на острове храм был. Значит, соответственно, икона так получилась, что вот икона Ильи Пророка, она была вот копия почти точная. Вот такой вот иконы. Мы когда, значит, изучали этот вопрос, выяснили, что вроде как тоже на красном фоне, значит, тоже, значит, Илья Пророк в пророческих одеждах, там какое-то описание, получается похожая икона. Значит, и, соответственно, нам ее подарили, и через какое-то время по ней потекла струйка, значит, чего-то масляного. Значит, оно не пахло. И, соответственно, вот это масляное что-то, значит, оно растворило темперную краску и засохло. Можно даже посмотреть до сих пор. И, значит, это нас так все потрясло, что мы даже задумывались о том, что возродить храм Ильи Пророка. Но, скажем так, ну, понимаете, возродить, как возродить-то? Отец Константин не разорвется на несколько отцов Константинов, понимаете? Если кто-то был, допустим, монах приехал и сказал, я вот на острове хочу жить и подвязаться, значит, да мы бы его там в храму построили, понимаете, вот. А не для кого, понимаете? Потому что этот храм будет тогда бесхозным. И, соответственно, он сгорит рано или поздно, понимаете? И, соответственно, мы отказались от этой идеи, но что-то было, надо было делать. Поэтому, соответственно, вот как бы возник такой домашний храм, домовой храм Ильи Пророка на втором этаже, значит, с иконой Ильи Пророка, значит, с которой потекла капелька чего-то масляного. Значит, вот таким образом мы здесь поэтому служим службу раз в год. Значит, ну и, соответственно, если, допустим, так случится, что нужно будет здесь круглогодично служить, то этот храм, прекрасный зимний храм, здесь можно всегда прекрасно служить зимой в течение всего года. Поэтому Божьей помощи вам. Поздравляю вас с праздником Ильи Пророка. Божьей помощи. Будем молиться Илье Пророку, чтобы он научил нас своей жизни. Храни вас всех Господь и Матерь Божия.